Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем в двух храмах – Введенско-богословском храме города Карпинска и храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит Екатеринбурга, и побеседуем с его настоятелями. Настоятель богословского прихода отец Илья Баршунин раньше служил в Карпинской церкви Казанской иконы Божией Матери.
Когда я уходил из Казанской церкви, был очень сложный период времени, конечно же, потому что, во-первых, здесь требовалось много трудов приложить для организации прихода, нового прихода в городе. Ну и, естественно, начало богослужений в соборе Иоанна Богослова требовали определенных затрат физических и моральных. Но благодаря помощи людей, благодаря помощи тех людей и прихожан, которые ушли со мной сюда, их помощи и милостью Божьей, прежде всего, конечно же, удалось начать богослужение, удалось продолжить работы восстановительные.
Сейчас образовалась такая группа довольно большая людей и облеченных властью, в том числе и могущих чем-то серьезно помочь. Как ее удалось организовать? Получается, что Карпинск такой очень православный город. То есть здесь нет сектантов, насколько я понимаю, их сюда особо так не допускают. И, в общем, такая благоприятная обстановка сложилась.
Ну, здесь сектанты появляются, но они тут особо популярностью не пользуются. Прежнее название города Богословск, и этот город дал много выдающихся людей, даже в истории России, в том числе и Попова, как мы знаем, академика Попова. Естественно, что священник здесь как диспетчер просто. Важно уловить потребность души человека, уловить потребность людей, которым не безразличен храм. И вот на эту потребность откликнувшись, попытаться просто направить в правильное русло эту потребность. И так получилось, действительно, и состоятельные люди города, и власти города, они все объединились вокруг храма. Может быть, действительно объединились потому, что корни людей, которые объединились, они православны. Родители православны, предки православны. Действительно, какая-то есть особая промыслительная милость Божия к этому месту. Мне, можно сказать, повезло в этом смысле. Не будь такого объединения, от низу и до верха получается. Что может сделать простой священник? Да ничего. Вот. Священник – это тоже служитель. Поэтому действительно, в людях есть вера. Просто она по-разному проявляется. Вот эта вера позволила объединиться вокруг храма.
Сейчас рекомендовано проводить достаточно большое количество огласительных бесед перед крещением. Насколько активно люди идут учиться вере, насколько они активно идут, желают креститься.
Крестится человек действительно с огромным желанием. А вот дальнейшее обучение человека составляет определенные трудности. Хотя, в принципе, в современном мире эта трудность, она просто условна. Благодаря развитию средств массовой информации, интернету в том числе, какие-то основы веры, основы учения, да и в целом учения православные, можно легко почерпнуть из интернета в том числе. Можно найти православные сайты и все основы веры, просто, если есть желание, все изучить. Может быть, в современном мире сейчас это и именно та возможность, благодаря которой можно получить основание православного вероучения, потому что люди зачастую не могут уделить время для беседы со священником или для обучения очного. Потому что работа часто посменная или вахтовая работа. А вот именно здесь у нас на севере в основном такая работа и присутствует. Либо вахты, либо посменно. Графики не совпадают. И часто человек именно может почерпнуть учение из средств информации. Слава Богу, есть у нас сейчас епархии телевидения, есть у нас радио. Человек, придя креститься с желанием и с чувством, часто очень приятные отзывы, положительные отзывы именно о телевидении и о радио. Потому что много узнается именно отсюда. Ведь если мы посмотрим телевидение, лекции профессора Осипова, да, радио, ведь это образование даже иногда превышает те возможности, которые может священник дать. Не всегда так удается ясно и четко донести до человека. Не всегда находится время, хотя, в принципе, время есть, но вот стремительный мир, стремительное время. Поэтому здесь свои нюансы. Но, видимо, Господь промыслом своим и дал возможность и церкви сейчас в полный голос проповедовать через средства массовой информации. Это нам очень помогает.
Нам тут уже говорили о том, что возвращение к истокам часто люди могут воспринимать или понимать как возвращение к неким языческим каким-то корням. Это сейчас действительно проблема или надуманная больше?
Это надуманная проблема. Людьми, которые не изучали историю России, историю русской культуры, это проблема этих людей, которые так думают, что возвращение к язычеству.
Но суеверие в народе сильно все-таки? Вот.
Ну, конечно, суеверие, они как сильно? Суеверие – это значит, что это последствия маловерия человека, естественно. Там кошка пробежала черная, или с ведрами кто-то прошел мимо пустыми, или вот вокруг столбов обходят, не по ними нельзя пройти. Это до сих пор присутствует, но это именно суеверия, такие, как бы сказать, мелкие такие, такой формы. Вот. И они часто, человек, когда начинает ходить в церковь, постепенно они проходят эти суеверия. Человек правильно становится на основу веры. Все зависит от воцерковленности человека. Обычно суеверие присутствует все-таки у людей невоцерковленных.
А воцерковленность человека, она в чем выражается? То есть уже когда человек не может не прийти в воскресенье в храм, или какие-то другие еще критерии есть?
В частности, в этом также выражается воцерковленность. У человека должна быть система духовного мира, в котором он должен созидаться внутренне. Вот. Эта духовная система включает в себя регулярное посещение храма, прежде всего, конечно же, богослужение. Вот. Без этого нет, конечно, человек не сможет основательно пересмотреть себя. Вот. Основательно встать на путь покаяния. Но прежде всего, еще раз хочу сказать, и я это говорю людям, приходящим первый раз в храм, когда они не понимают, что поется, потому что церковный славянский язык не всегда понятен для современного человека, но я говорю им так. Ваша задача сейчас для того, чтобы начать духовный путь к Богу, просто регулярно ходить в церковь, систематически, постоянно. И постепенно, вот как на основании, как на каком-то скелете, так сказать, будет это нарастать, духовная жизнь. И она начинается всегда с храма, с посещения церкви. Да, это определенно.
Батюшка, скажите, пожалуйста, нам об обновлении иконы.
Первое, кто заметил обновление иконы, это наша прихожанка Надежда. Она работает учительницей в школе литературы русского языка. Она постоянная прихожанка, но сегодня она отсутствует, она находится в командировке. Вот. Но очевидцами, конечно же, стали и те, кто у нас в лавках работает, и вот наши постоянные, как бы сказать, участники службы, певчие, регент. Я в этот момент находился на лечении и не был очевидцем обновления. Я уже по факту, когда приехал, мне подвели, сказали, батюшка, икона проявилась. А история такова. Эта икона, она была когда-то в Казанской церкви. Но когда мы храм открывали здесь, естественно, часть икон мы просто взяли с собой. И вот одна из икон – это пророк Ильи. На этой иконе был виден только пророк Елисей. Вот как он стоит, и милоть падает сверху. От кого она падает, уже не видно. То есть пророка Илии как такового видно не было. И вот проявился именно пророк Илия. Для людей, кто ходит в церковь постоянно, да, воцерковленных, Именно это знамение, такое чудо близости благодати Божией, именно для них явилось важнейшим каким-то подтверждением на их пути духовном. А для тех людей, кто не воцерковлен, это увидеть или поверить состоявшемуся чуду сложно, потому что была одна икона половина темная, черная, вдруг она посветлела. Тот, кто эту икону раньше не видел, просто ему трудно отталкиваться от того, от слов. А те, кто воцерковленные люди, они отталкиваются не от слов, а от фактического восприятия. То есть, какая икона была до и какая стала после. Вот. После того, как она проявилась, икона, мы решили служить акафисты пророку Илии по вторникам. Служба с акафистом пророку Илии. Но я знаю, что икона проявлялась Илии пророка и, по-моему, в Верхотуре где-то, тоже в одном из храмов. Говорят, что по России проявляются эти иконы пророка Илии. С чем это связано, это уже другой вопрос. Но для нас, конечно, это определенное и утешение, вот, и посещение, понимание того, что какая грань тонкая между этим миром и тем. Ведь она практически этой грани нет. Ведь это из того мира проявляется к нам образ. То есть он проходит насквозь, через из вечности во временный мир. То есть как таковой границы нет. Нам границу создает наше тело. Оно нас ограничивает в нашем восприятии в целом бытия Божьего. И вот и ощущение вот той реальности, близкой к нам, оно дает нам еще раз возможность задуматься о, на самом деле, покаянии, об исправлении тех недочетов, которые присутствуют, тех немощей, которые мы не хотим по какой-то причине исправлять, соглашаемся с ними. Вот такие знамения, явления, да, они нас подвигают к тому, что к решительному исправлению. Не просто к такой устоявшейся какой-то позиции в религиозном своем сознании, а к такому, а к позиции постоянного движения навстречу к Богу, то есть к желанию меняться, к желанию искать. Вот, может быть, поэтому такой образ проявился в храме, чтобы нас подвигнуть.
Батюшка, нам сказали прихожане, что вы человек, батюшка, не жесткий, никогда не повышаете голос. Это, по примеру, апостола Иоанна Богослова, апостола любви. Вы считаете, что лучше так, лаской больше, чем строгостью с прихожанами?
Именно любовь созидает. Почему любовь созидает? Потому что Бог есть любовь, а Бог созидает. Без Бога ничего не созидается. Именно любовь – то качество, Божье качество, которая способна созидать. Святые отцы же пишут о том, что все, когда нам говорят о Боге, кто-то говорит, что он строг или он гневается. Вот. Это определение просто для того, чтобы нас подвигнуть к какому-то изменению. На самом деле Бог не гневается и не строгий, а Бог постоянно любовь. Это неизменное качество, неизменная составляющая Бога. Пусть оно, вот любовь, какая она есть, Божья, она нам непостижима, нашему уму. Вот то, что вот неизменно Бог, любовь есть, это так. И когда на приходе есть желание изменить что-то, ведь важно, чтобы человек, которого ты просишь о помощи или о содействии в каком-то богоугодном деле, чтобы его сердце откликнулось. А как можно достучаться до сердца человека? Каким словом? До сердца разве можно? Строгим словом. И человек так сразу тоже ощетинится. До сердца человека можно достучаться искренним отношением к человеку. И, естественно, добрым отношением. Таким отношением, которое позволяет человека никак вот не насильно к чему-то привлекать, позволить почувствовать самому человеку потребность оказать помощь. Это не значит, что всегда так удается поступать мне, хоть и прихожане говорят, что я человек мягкий, но я бываю и достаточно жестким, потому что бывают разные обстоятельства просто, когда проявляется и строгость, и, может быть, даже в какой-то степени и гнев, но главное, конечно, и прежде всего, должна быть вот именно такая любовь, бережное отношение к людям, что ты часть их, ты часть прихода. Вот. Ты такой же, как они. Поэтому и это надо чувствовать внутри себя.
Вот. Батюшка, как вы могли бы приход свой охарактеризовать несколькими, может быть, словами? Какую?
Я очень люблю свой приход. Поэтому я могу быть несправедлив, может быть, в оценке. Я могу просто сказать, что у меня замечательный приход. Да, я вот так могу сказать. Вот. Я имею право с любовью сказать, что у меня замечательный приход, но это не исключает ту истину, что все мы люди немощные, естественно. У каждого есть свои недостатки. Но приход у меня замечательный. И если уж Господь призвал сюда человека в храм, и он остался, значит, на самом деле этот человек, в нем есть Божья искра. Вот. И вот эти искорки все, когда вместе собираются, это такое, значит, незримое духовное единение в этом духовном пламени перед Богом. Я знаю, что прихожане меня жалеют и как-то заботятся обо мне постоянно. И я тоже в свою очередь стараюсь как-то откликаться на это, на их сердечные чувства ко мне. Я Богу благодарен, что служу в этом храме, являюсь настоятелем этого прихода.
У настоятеля прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит есть мечта – построить древнерусскую заставу. Земля под это уже выделена. Строители тоже есть и готовы строить за небольшие деньги. Воспитательный момент здесь очень существенный. Как возникла идея создания древнерусской заставы, рассказывает настоятель Покровского прихода поселка Горный Щит отец Олег Синенко.
В последние годы мы задались вопросом, как удержать детей после 14 лет на приходе. Вопрос был очень сложный, потому что все мы знаем, что можно преподать детям, которые открыты для Бога душой. Но с возрастом мы знаем, что человек портится, даже если это ребенок, грех вкрадывается в душу человека и начинает разрушать. То есть начинает происходить помрачение ума. От помрачения ума мы перестаем видеть промысел Божий. И потому самый сложный вопрос у нас был, как удержать детей в чистоте, которая преподавалась все это время деткам. До 14 лет, даже где-то вот до 12-14 лет, даже детям не нужно много говорить, они все чувствуют. Но после этого они начинают перерастают в ту фазу, где они начинают задавать уже серьезные вопросы. И отвечая на эти серьезные вопросы, они начинают понимать, что христианство – это не только красота богослужения, что это не только красивое пение, но это огромный труд, труд духовный. Это огромнейший труд. Но мы же знаем, что человек достаточно ленив для того, чтобы хорошо трудиться. Потому мы с вами и подошли к тому вопросу, вернее, мы подошли на приходе к тому вопросу, как же можно привлечь максимально молодежь в Церковь Божию, чтобы мы стали одной семьей и делали одно дело. И вспоминая о том, что зачастую через внешнее человек приходит к внутреннему, к духовному. И вспомнил я, что когда-то в детстве занимался олимпийским фехтованием. И решили попробовать, что с этого получится. Слава Богу и по благословению владыки Викентия мы начали заниматься, достигли очень хороших результатов, вот, неоднократные чемпионы, и детям очень нравится. И самый главный вопрос, который мы решили, у нас дети не ушли из церкви. Вот у нас уже есть детки 14-15 лет, есть 11, есть выпускники, которые выпустились, они не только несут послушание сейчас на клиросе с удовольствием, и на клиросе, и в алтаре, и занимаются с младшими детками, и играют на переменках с ними. И есть послушания несут, которые несут в трапезной, у нас готовят же они. То есть они сейчас начали понимать, что они, как мы их согревали своим теплом, так и они сейчас согревают то поколение, которое идет за ними. Это раз. Второе, конечно же, мы, это был такой рискованный, может быть, шаг, но мы все-таки машинами выбрались в Богатырскую слободу, это под Самарой, выбрались и посмотрели, как дети реагируют на наши истоки и культуру. Я, честно говоря, не ожидал такого результата. Это была колоссальная заинтересованность к тому, с чем мы соприкоснулись. Мы соприкоснулись со своей историей и боевых искусств в том числе, и ношение одежды, и культуры пения, и культуры отдыха. Потому что мы знаем прекрасно, что мы, у нас практически каждый раз встают вопросы на епархиальных собраниях, как мы будем отдыхать с детьми, что такое православный лагерь, что такое правильно славящий лагерь. В конечном итоге мы собираемся после лагерей, начинаем обмениваться опытом, вот, и встают одни и те же опять же вопросы. Чем занять детей во время лагеря? Кроме молитвы, мы же ведь им даем отдохнуть, даем возможность, должны дать отдохнуть от той среды общения, в которой они находятся каждый день. Дать что-то другое, потому что лагерь – это что-то другое. Это яркие какие-то общения, какие-то встречи, какие-то мы делаем экскурсии, там еще что-то. Мы, наверное, на сегодняшний день, я могу так с радостью констатировать, пошли чуть-чуть подальше. Чуть дальше. Мы дали возможность прикоснуться со своей историей. История меча древнерусского, история боевых искусств древнерусских, в том числе и рукопашный бой по системе Кадочникова. А в этой, кстати, системе рукопашного боя без молитвы ничего не делается. Сам Алексей Алексеевич говорит о том, что без молитвы вы не бойцы. Духовность во главу угла. Вот, мы соприкоснулись с... То есть детям очень нравится такой, сама природа. Мы были там на берегу Волги. Это вот... Вы не поверите, но мы там были 2 недели, дети даже не вспомнили, что существует кино, что отведите нас куда-то в кинотеатр что-то посмотреть, или где здесь телевизор можно посмотреть. Ни одного слова. Никто не просил включите нам музыку послушать. Вот это вот, наверное, показатель, колоссальнейший показатель, что мы стали, к сожалению, забывать, что такое правильно отдыхать. Мы начали забывать, что такое наша культура. Мы много говорим о патриотизме, но любой патриотизм начинается с истории. С истории своего народа. И, к большому сожалению, мы о своей культуре забыли. Если бы вы знали, как бережно маленькие крупиночки своей культуры сохраняют за рубежом. Вы понимаете, они так это хранят по сравнению с нами, у которых... Огромнейшая культура в России, в том числе разнонациональной культуры. И мы ее вот так вот жалкие крупицы, вот вы понимаете, вот в Европе жалкие крупицы, они сохраняют. А мы свою культуру, мы ее даже не бережем. Вот я, у нас проходили вот, значит, выступления вчера, и даже вот древний русский меч, у нас дети вышли с мечами, показать, значит, сценку, показать боевые искусства. Вы не поверите, мечи, знаете, как назвали это режиссер, там девушка? Она назвала, эй, вы там с железками в сторону сюда отойдите. То есть неуважение настолько, оно, вот эти даже выброшенное слово, это уже было неуважение к своей собственной культуре. И вы знаете, действительно, я столкнулся с тем, что огромное количество людей, как ни странно, не хотят вот, свою культуру не изучать, не видеть, не слышать. Действительно, вот, у них вот смотришь на них и кажется так, знаете, вот как по поговорочке, там русский дух, там Русью пахнет. Все, сразу антагонизм, какое-то отвращение. Вот тут я не понимаю этого, не могу я это понять. Я этого понять не могу. И мы когда оттуда приехали, у детей я смотрел на них, смотрел, думаю, ну, остынут через недельку. Ну, еще через недельку остынут. Ну, еще через месяц остынут. Ну, через два. Но оно не остывало. Этот огонек горел. Только забрасываешь это семя и говоришь, богатырскую слободу, то еще поедем. Вау, батюшка, да, конечно. Но для этого же надо трудиться. Давайте, что надо делать? Мы будем все это. Я говорю, так может свою построим. И тут у детей появился чуть ли не смысл в жизни. Вот у нас на приходе дети знают, что будет с ними через год, через два, через три. У них есть смысл в жизни. И мы решились все-таки на то, что мы хотим построить достаточно уникальное место. Я думаю, что это будет не только в городе, но и в области, где будет богатырская застава. Потому что на этом месте и была крепость. Так мы исторически расположены, что в этом месте защищались рубежи Екатеринбурга. Вот, крепость была основана еще раньше, чем сам город Екатеринбург. Вот, потому чисто исторически уже это очень приятно. Горный щит, да, в горах щит, заслон. Вот, мы решились мы создать такую богатырскую заставу, где будет преподаваться и рукопашный бой, и фехтование, и древнерусское, и олимпийское. Приглашаю, кстати, всех ребят, я знаю, что очень много ребят в Екатеринбурге занимаются древнерусским фехтованием. Потому большая к вам просьба, обращайтесь к нам, мы готовы вместе с вами, готовы продолжать эту работу, потому что работа очень сложная, требующая и техники безопасности, требующая больших навыков, большого труда. Поэтому приезжайте, мы готовы сотрудничать. Мы готовы сотрудничать. Я знаю, что есть по Екатеринбургу вот эти вот очаги, где детки, где ребята, взрослые мужчины занимаются реставрацией, кольчуги имеют, все. Мы готовы с вами сотрудничать и работать, и общаться. Вот. И, значит, у нас на территории богатырского комплекса мы хотим сделать, значит, площадку специально оборудованную уже для турниров в том числе, потому что по историческому фехтованию проходят турниры. Потом у нас будет строиться спортивный комплекс, где будет олимпийское фехтование преподаваться. И я надеюсь, что школа Олимпийского резерва, она собирается к нам переехать с Екатеринбурга. Значит, где у нас на территории планируется, чтобы была и гостиница, где могут приезжать люди на турнир, спокойно тут же, значит, отдохнуть. И, значит, у нас планируется кафе и летнее, и зимнее, где можно сразу было бы и потрапезничать. И сцена, большая сцена в виде Вифлеемской звезды, для того, чтобы можно проводить фольклорные коллективы, чтобы могли имели возможность выступать, нести до народа ту древнюю мысль, те чувства, ту историю, которая хранится в этих словах, в этих песнопениях. Вот. И также и танцевальные коллективы смогут выступать на этой сцене. Вот. На территории планируется маленький богатырский городок для малышей. Там же рядышком фонтанчик будет, вот, чтобы не так где-то, если в жару было жарко. И будет маленький богатырский, где будут стоять такие тренажерчики, такие, ну, для малышей. Вот, всякие лесенки, маленький такой замок у них там будет. Но это уже все спланировано. Все это у нас уже есть на рисунке, вы можете его видеть. Этот рисунок, чертеж. Земля сейчас нам, слава Богу, администрация города пошла нам навстречу. И мы сейчас заканчиваем оформление земли, уже которая выделена под богатырскую заставу. Как вы видите, она находится, будет находиться уже на существующей территории храма, который уже есть, и есть обгороженный храм, действующий у нас по Кровопрестой Богородицы. Вот. И возле храма будет находиться вот эта богатырская застава, которую мы с вами можем видеть. Она сделана абсолютно в древнерусском стиле, вот, где можно будет проводить и семинары, и занятия. То есть самый большой спектр, значит, по работе в этой богатырской заставе. В том числе, зашел человек в богатырскую заставу, его сразу раз и в древнерусские костюмы одели, чтобы он ходил. Не в джинсах, там, не в рабочей одежде, не, там, а он сразу раз, это почувствуется, и меч ему в руки. На. А вот там тренажер, иди попробуй, как предки сражались наши. Иди попробуй, хотя бы позанимайся чуть-чуть. Потому я надеюсь, что найдутся люди, которые еще в этой жизни хоть чуть-чуть беспокоятся о патриотизме, о молодежи. Вот, потому что пьяным на территории делать нечего. Курить на территории будет запрещено, соответственно. Вот, тут будет и без этого достаточно развлечений, и достаточно и силовых упражнений, и полоса препятствий будет. Да, тоже, опять же, то, что мы вот с вами можем наблюдать, видеть. Вот, потому здесь призываю благодетелей, призываю просто людей, которые беспокоятся о том, чтобы наша молодежь... Мы все время ругаем молодежь. А за что? Что мы ей дали? Что мы ей дали? Мы ей говорим, молодежь говорит, это нельзя, то нельзя, это плохо, то плохо. А что мы дали? Что мы даем? Вы посмотрите, в каком загнанном состоянии находится спорт. Ну, просто загнанное состояние, к сожалению, к большому. Нету того финансирования от государства, которое должно быть. Государство очень радуется за достижения спортивные, но, к сожалению, того финансирования, это я могу говорить, конечно, не про футбол совершенно, а могу говорить вот за другие, могу говорить в частности, я могу говорить, совершенно точно могу сказать там, по той же школе тэквондо, по той же школе фехтования олимпийского, значит, вот областной. Это совершенно не те деньги, которые тратятся на одного футболиста. Если бы получили бы фехтовальная школа зарплату, годовую зарплату одного футболиста, или там, по-моему, считали месячную зарплату футболиста первого эшелона, то фехтовальная школа может, вся фехтовальная школа, где более 100 детей, может спокойно существовать и трудиться плодотворно. Значит, от года до двух, это со всем обмундированием, если бесплатно выдавать детям. Представляете? Вот, так посмотрите на стадионы, вот футбольные. Да, я понимаю, футбол, это там многие скажут, это коллективная игра, это там честь, достоинство. Но вы посмотрите, что происходит на стадионах. Что? И уже, слава богу, об этом начали говорить. Хотя бы начали затрагивать эту тему. Фанаты между собой бьются. Мат сплошной на стадионе, я не знаю, просто сквернословие, винопитие. Кто трезвый на стадион ходит? Кто трезвый? Вы понимаете? И вот этого я уже не понимаю. А мы потом говорим, молодежь у нас плохая. Может быть, надо посмотреть, мы какие? Может быть, с себя нужно начать? И потому, если есть люди, которые беспокоятся на сегодняшний день о чистоте, хотя бы давайте, у нас есть вот клип, он называется «Капля». Этот клип «Капля», который вы можете посмотреть. Вот. И вот почему «Капля» мы назвали? Это капля в море. Это та капелька, с которого может начаться ручеек, река, море. Вот давайте вместе организуем вот эту капельку. Капнем, чтобы вот эта капелька... Пусть она капля слезы будет хотя бы, но в душу человеческую. Вот эта капелька, пусть она вот капелька тех спонсоров наших, та капелька благодетелей, которые готовы с нами поработать, посотрудничать вот в строительстве богатырской заставы. Не такие большие там деньги получаются. Но сколько счастья получат те люди, которые будут заниматься в этом богатырском комплексе. Патриотическо, молодежно, спортивно, духовный комплекс. Потому и призываю всех, братья и сестры, уважаемые бизнесмены, если вы можете, если вы в состоянии помочь нам в строительстве богатырского комплекса, приезжайте, я буду очень рад с вами пообщаться, я готов вам показать все. И я так думаю, что вы не останетесь равнодушными к этому проекту.
Если вас, уважаемый радиослушатель, заинтересовал проект создания богатырской заставы, и вы можете в чем-то помочь Покровскому приходу, можно позвонить по телефону. Матушка Ирина 8-902-254-06-96 и отец Олег 8-912-24-008-58. Храни вас Господь!